Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде, живьем, в записи, это уж как вам удобней. В любом случае, вы можете оставлять у нас в чате свои комментарии, если по ходу трансляции, то и какие-нибудь вопросы, замечания. Ну, в общем, все как вы любите, умеете, знаете. Люди вы взрослые, бывалые, слава богу, уж тут мы все не первый день в эфире. В особом мнении у нас политолог Александр Кынев, которого я чрезвычайно рад приветствовать. У нас всегда с ним любопытный, интересный разговор, я думаю, интересный вам также. Александр, добрый вечер.
Добрый всем вечер.
Вот, но про всякие большие выборы, которые у нас были, мы с вами, конечно, поговорим, но я думаю, все-таки чуть позже, потому что как это не смешно. Вот, в общем, прошло две недели, почти все забыли. Вот, у нас тут происходят и более свежие, актуальные, к сожалению, более трагические вещи, которые, ну, в общем, так как-то вот это вот поднимают на поверхность вопрос, который возникает у нас постоянно. Вот. Сегодня, правда, уже потише разговор о смертной казни, и есть ощущение, что это будут спускать на тормозах. Но еще там вчера-позавчера политические партии активно пытались вот разыгрывать эту карту. Активнее всех, как мне показалось, был Миронов. Так с напором говорил, ну и Зюганов, и Слуцкий, в общем, все выступили, кроме, собственно, основного кандидата, который у нас теперь президент на очередной срок. Вот, во-первых, как вам кажется, какова в целом перспектива, что история со смертной казнью сейчас перейдет во что-то более практическое, чем обычные разговоры, как у нас всегда же две темы, похороны Ленина, в смысле захоронить Ленина и вернуть смертную казнь, когда уже заканчиваются другие темы, и когда надо перевести куда-то стрелки. Вот как вам кажется, есть ли какой-то шанс, что сейчас это перерастет во что-то более серьезное на уровне Думы, Совета Федерации, а потом и аж самого президента?
Думаю, что нет. Но то, что мы видим, в основном вот этот ор идет со стороны тех людей, которые просто набирают политические очки. То есть, если мы посмотрим все-таки тех, кто либо занимает профильные должности, да, в политической системе, ну, например, там Клишас, да, условно говоря, там, вот эти люди либо не выступают, либо выступают против. Вот. В основном хайпом вокруг этой темы занимаются представители достаточно такой, в общем, как бы слово подходящее назвать там, архаической части политической системы. Вот. И те, кто привык делать хайп именно вот на подобных, на всевозможных как бы скандальных, максимально радикальных высказываниях. Вот. А в данном случае это как бы это радикализм, я думаю, что как бы отчасти носит такой популистский характер в глазах малообразованных людей, назовем их своими именами, да, для кого эта идея может быть популярной, да, то есть для того, кто никто ничем не разбирается. А вот, люди, которые находятся внутри самой системы, которые понимают как, и знают, как она устроена, они, конечно, в общем, совершенно очевидно не заинтересованы в том, чтобы такие решения принимались, потому что они несут колоссальные системные риски в будущем. Потому что показывает опыт и практика, если открывать ящик террора, то в конечном счете он всегда возвращается к тому, кто его открыл. И основные жертвы террора всегда, в общем, это представители той самой элиты, которая этим террором занималась.
Ну да, у нас от Великой Французской революции до сталинских репрессий, да, мы там помним съезд победителей 17-й ВКПБ, где всех повесили.
Потому что если начать, то остановиться не получится. Ну, то у них точно не получится, если начать. Поэтому, собственно говоря, они же в случае каких-нибудь замечательных политических событий, они же и пойдут. Собственно говоря, под все это дело, потому что, ну, давайте вспоминать советские времена, советские годы. Вот высшее мерное наказание, кто под него у нас шел? Крупные чиновники, коррупционеры. Да, я помню, был маленький, как в новостях рассказывали, что вот, значит, там заблочен очередной там, где-то в министерстве, там, взяточник, да, придет в исполнение, там, и так далее. Ну, давайте вспоминать.
Да. Дело этого океана, этот самый магнат Соколов, да. Советский подпольный миллионер и так далее. Да, это, в общем, были... Ну, при этом, да, при этом был...
Вот, при этом, даже если ты поворачиваешь там, ну, первоначально в сторону условной там политической оппозиции, то есть вводить соответствующие там статьи в отношении там экстремистской деятельности, а у нас под экстремистской деятельностью, напоминаю, сегодня попадает почти все, что угодно, да, если не сильно не нравится. Там все штабы Навального, например, там, и так далее. Вот если начать применять смертную казнь к оппозиционерам, это вообще как будет выглядеть? Это что такое? и чем это кончится потом. Да? То есть, в данном случае посеявший дождь прожнет бурю. Вот, то есть, этим точно не стоило бы заниматься, а эти люди на этом не остановятся. Вот, что касается формальной темы, из-за которой все это возникло, борьба с исламским терроризмом, ни одна страна мира, даже там арабские страны, где есть, да, это самая смертная казнь. Ну, тему смертников смертной казнью лишить нельзя. Да. Это глупость просто. Это просто глупость.
Они, в общем, на смерть сами идут, поэтому...
Они сами, конечно,
поэтому
совершенно
что
очевидно,
что их так убьют, и, в общем, им без разницы.
Ну, без разницы абсолютно. То есть в этом смысле это типичная такая безответственная реакционно-популистская риторика среди тех людей, в основном среди тех, кто в политической системе находится либо на задворках, либо имеет шансы с нее вылететь, типа господина Миронова. Вот они, значит, собственно говоря, ничего другого, кроме как вот подобных заявлений производить, мне кажется, не могут. Это все, что они делают. Тех, кто на подъеме, и те, кто в силе, они занимаются совершенно другими позициями.
Вот, но тем не менее, может это все-таки еще тема где-нибудь возникнуть. Я почему вспомнил Миронова, потому что они же и в выборах не участвовали, то есть у них не было своего кандидата, им надо как-то, в общем, напомнить о себе, они где-то там в кардебалете, то есть они какие-то сейчас выбрасывают идеи, в том числе такие, там, хорошо они вышли, прям все, красавица Лантратова, вот этот прям у нее такой был красивый у них выход к народу, значит, металл в голосе, вот только, значит, кувалду забыл Миронов с собой прихватить, а так, в общем, это самое вполне было бы. Слушайте, на фоне вот этой всей истории с терактом возникла и другая тема, которая, опять же, и в политическом спектре обсуждается активно, и, что называется, в народе. Я вот не зря эту кувалду вспомнил, потому что вот такая вот легитимизация око за око и вот такого вот насилия показательного, потому что, в общем, было, конечно, скажем так, подозрение, что пытки как способ дознания применяются и применяются довольно широко, но до сих пор это все-таки не демонстрировалось так вот открыто, с отрезанием ушей, с запихиванием отрезанного уха в рот, или когда ночью приводят в суд в Басманной совершенно этих всех избитых людей, при том, что никто из нас к ним большой симпатии, естественно, не испытывает. Но мы понимаем, что потом там Скобеев или кто в телевизоре говорил, что там человек с дерева упал. С дерева люди так не падают. Вот, то есть их там пытали, их били, и мы понимаем, что с расчетом на вот такое одобрение толпы, что все средства хороши против вот таких вот нелюдей, террористов, мразей и так далее. Ну и все другие слова, которые упоминаются. Это каким-то образом теперешнюю конфигурацию общественную меняет? Вот такая легитимизация насилия, в свое время начавшаяся, в общем, с кувалды в символическом плане. А теперь вот этот ухарез, вот этот вот тапик, который телефон, который там гениталиям, уж извините за подробность, присоединяют. То есть мы в проекции, мы куда движемся таким образом?
Мне кажется, что это типичный пример ошибочных решений, которые принимаются как бы с единственной целью запугивания. Потому что, мне кажется, зачем, да, было там проводить эти пытки и демонстративно их демонстрировать? Кому это было адресовано? Я думаю, что это было адресовано исключительно тем гражданам, которые могли бы стать потенциальными участниками подобных, сетей, условно говоря. Потому что как бы там деньги деньгами, там вера верой, но мучиться персонально, лично, конечно, никто не хочет первоначально. Да, потому что эти товарищи, они не были похожи на идеологических смертников, мягко скажем. Да? Вот, мы видели абсолютно малограмотных людей, не имеющие там никакого нормального образования, которые пытались каким-то странным таким образом что-то там заработать. Да, в общем, такая довольно глупая, печальная, страшная при этом история одновременно. Вот. И мне кажется, что это была очень неверная совершенно позиция делать на это публичную ставку. Потому что, вы идете на поводу у частного повода, вы пытаетесь в частном случае послать какой-то сигнал, неким людям, но вы при этом дискредитируете вообще всю систему как таковую. То есть вы показываете, что система вообще даже элементарных стандартов, принятых согласно законодательству, сама не признает и не выполняет. Хочу напомнить, что у нас в свое время Владимир Путин, когда приходил к власти, наверное, молодежь это не помнит и не знает, но люди-то постарше, наверное, помнят, о чем у нас говорил Путин там первые годы своего президентства. Он говорил о диктатуре закона. Какая диктатура закона с пытками, пардон? Вообще-то есть конвенция против пыток, да, подписанная, ратифицированная там, и так далее. То есть у нас по закону нет никаких пыток и быть не может. Да, там и так далее. То есть это выход за правовые рамки на официальном уровне.
Ну да, и, видимо, в расчете на то, что вот это, с одной стороны, малограмотная публика, да, которые они вообще, да, честно говоря, не очень были похожи, ну, в этом состоянии на вот тех людей, которые за 18 минут сожгли зал и расстреляли несколько десятков человек.
Антон, это очень плохая логика.
Нет, я говорю к тому, что...
Когда человека поймали, и он уже, значит, принимает позу покорности и изображает себя максимально жалким, да, это вовсе не аргумент, что человек что-то там не мог.
Ну, нет, это я не к тому. Я говорю, то есть, да, с одной стороны, малограмотная вот такая вот публика, да, на которую как бы вот воздействовать, вот видите, что с вами будет, если все это произойдет, а с другой стороны, наша малограмотная публика, которая, ну вот, получает такое зрелище, и им, у них создается впечатление, что власть делает все возможное и даже невозможное, и даже удовлетворяет некоторые наши низменные потребности, чтобы вот этим террористам пока еще там до суда дело дойдет, а вот мы им сейчас уже ухо отрежем. Сейчас уже им там куда-то телефон в задницу засунем. Сейчас уже чего-то с ними сделаем. И люди вот такие, ну вот как гладиаторские бои. Люди получали удовольствие от насилия. Вот они, видимо, тоже в расчете на то, что будут получать удовольствие от такого вот насилия. Но тут еще один есть момент. Потому что сейчас, очевидно, происходит путаница между двумя версиями. Ну, то есть очевидный, когда задержаны 7 таджиков, 1 киргиз. Вот мы сейчас перед нашим с вами эфиром. Там, правда, непонятно ни национальность, ни кто этот человек. 9-й фигурант. И говорят, что там какие-то переводы из Украины. То ли криптовалюта, то ли еще что-то. Вот. И после отрезанного уха, в принципе, мы можем себе представить, что какие угодно показания дадут. На что угодно согласятся люди, видимо. Можем себе такое допустить. Вот, у нас, с одной стороны, вот эта вот версия, которая очевидная, да, вот 8 исламистов, которых нам показывают. С другой стороны, некий украинский след, от которого, собственно, ничего, кроме заявлений, что было окно на границе и что они ехали там в сторону то ли Украины, то ли Беларусь, потому что Лукашенко проговорился или не проговорился, сказав, что они в Беларусь хотели поехать.
Просто ну, там по карте же видно, пардон, их задержали недалеко от белорусской границы. Ну, какая нафиг Украина, а если они ехали в другом направлении совершенно?
Вот, то есть у нас украинский след только что называется со слов. Вот, то есть пока никаких доказательств нет, но... Я так понимаю, что у общества не будет противоречий, у него прекрасно совместятся обе эти версии, и как у нас вообще вот этот вот такой когнитивный диссонанс и шизофрения в одной голове прекрасно уживаются. Люди будут рады иметь украинскую версию, но вот с таким таджикско-киргизским обрамлением. Вот такое у меня такое впечатление. Что вы думаете?
Мне кажется, что вот этот поток решений, это и пропытки, и про то, что публично любой ценой держаться за украинскую версию непонятно зачем, это вот какая-то упертость, какая-то совершенно безумная. Вот мы нечто совершили и будем на этом стоять. Да, даже если это противоречит здравому смыслу, фактам, собственным интересам, всему чему угодно. Потому что на самом деле история с этими взрывами, история вот с исламским терроризмом, на мой взгляд, вот впервые за эти там 2 с лишним года дала шанс на теме, которая может быть объединяющей, как ни странно, да, то есть вот страшная тема может быть объединяющей, восстановить какие-то нормальные отношения там, со странами Запада, потому что очевидная проблема. Есть нечто более страшное для всех вместе, чем российско-украинский конфликт, потому что это угрожает вообще всем одновременно. И Украине, и нам, и там, и Европе, там, и так далее. Вот этот самый исламский терроризм, да, про который вроде все помнили, но почему-то вот на фоне всех последних событий забыли, да, что он есть, а он никуда не делся. Он никуда не делся. И Россия завязана в эту тему по уши, потому что вся операция в Сирии, пардон, да, чем она была вызвана, с кем мы там воевали, хочу напомнить, что забыли все, что ли, уже? Афганистан, где вот, ну, Россия вроде как дружит там с запрещенным подвижением России движением Талибан, но с кем воюют талибы-то, хочу напомнить? Кто их главный политический противник у талибов? То же самое, значит, отделение того самого исламского государства и так далее. То есть Вот, ну, не должна же быть память, как у золотой рыбки, да, вот, вот проплыла и забыла, да, условно говоря. А вот, поэтому вот, мне кажется, что вот, вот этими страшными событиями жизнь сама по себе дала шанс поднять тему, которая может показать неизбежность сохранения нормальных отношений с Западом. И многие вещи, как бы, да, вот, ну, ну, не то чтобы вернули, да, но оставили в состоянии некого здравомыслящего равновесия. Вместо этого мы подступим в сторону какой-то вот очень странной позиции, которая не базируется ни на какие факты, которая противоречит элементарной логике, просто потому что нам так хочется. А зачем? Ну, вот все, в чем сакральная выгода от того, чтобы стоять на этой версии?
Ну, потому что это простой ответ на все вопросы. Потому что тогда, если говорить, что это исламисты, значит, у вас возникает какой-то второй фронт, значит, у вас возникает еще какая-то проблема, о которой забыли. Люди будут нервничать. Уже привыкли, что как-то ну, дома не взрывают, метро не взрывают. Значит, ходим более-менее по улицам спокойно, об этом не думаем. А теперь мы должны начать думать об этом. У нас, значит, бомбят Белгород, у нас там непонятно что на фронте. Еще вот мы должны ходить оглядываться, заходя в кинотеатр или в какой-нибудь торговый центр, думая, чтобы тебя там еще не взорвали. Это дополнительное для людей напряжение, они переживают. Поэтому проще все яйца сложить в одну корзину и сказать, что все, что бы ни происходило, это, значит украинские нацисты по наущению этих англосаксов и так далее. Это и для власти удобная версия, потому что ну, это вот легко все объясняет, вообще все. И для обывателя тоже, потому что он понимает, что опасность – это не какая-то новая опасность, а та же самая, что и была. Вот. А люди наши...
Но проблема, есть проблема большая, которая заключается в том, что можно сколь угодно говорить Халванова, а то слаще не станет. То есть можно сколь угодно закрывать реальную проблему несуществующей, но реальная проблема от этого не исчезнет. То есть, если не решать причины, почему возникла на самом деле ситуация с Крокусом, то, пардон, а как мы будем защищать себя от того, чтобы они не возникли в будущем снова?
Как вам кажется, вот эта вся ситуация трагическая, она сплачивает народ вокруг власти? Или, наоборот, какая-то трещина возникает в этих отношениях, тем более вот уже почти консенсус был достигнут на выборах, все довольны, 87%. И вот такие страшные события, они заставляют людей объединиться вокруг власти, видя в ней какого-то защитника. Ну а кто нас теперь защитит? Там все равно других-то нет, у нас ФСБ, полиция, Росгвардия, президент. Или это вносит некое сомнение в отношениях народа, общества и власти, собственно, которые...
Я думаю, что нет единого ответа в данном случае. Есть часть общества, которая мыслит совершенно некритично, которая является конформистами и готова поддерживать любую версию, которую выдвигает официальная пропаганда. Любую. Скажет там, что вместо зимы лето, скажет, окей. Там и так далее. То есть все что угодно будут поддерживать. Ну вот есть такие люди. Но есть довольно большая часть общества, которая мыслит критически, да, и которая, в общем, подвергает сомнению много того, что происходит. И ну, даже невозможно игнорировать огромное количество претензий, которые были высказаны после теракта там, по поводу скорости реагирования, да, органов. Да, то есть вот, почему там только через час, там, после того, как они уехали, да, вообще вошли в здание, почему погибло столько людей, вот, и не все не погибли далеко, да, от рук террористов, да, многие погибли уже от последствий, там, за пожары и всего остального, там, и так далее.
Да, большая вот, часть и... собственной, пострадавших, погибших.
Да, поэтому есть огромное количество вопросов, которые как раз говорят о том, что, собственно говоря, там не так все было и хорошо, да, значит, с действиями силовиков, там, и так далее. И среди людей образованных, умеющих читать, таких людей очень много. Поэтому я думаю, что одного последствия нет. Я думаю, что, я бы сказал так, что вот те конформисты, которым плюнут в глаза все божья роса, ничего не меняется, они конформистами остаются. Ну, потому что они как бы за деньги, они, может, и понимают, да, но они все-таки как бы вот за власть, потому что власть им денежки платит. Вот. Но есть часть общества, которая критическая, и она, конечно, на мой взгляд, этими событиями никак никем не сплочена никаким образом. Вот. Поэтому я думаю, что все расколы, какие были, они все сохраняются, никуда они не деваются. Все они на своем месте. Вот. И наоборот, у тех, у кого есть претензии, их становится еще больше. Поэтому я думаю, что в этом смысле нет никакого радикального единения. Кто был с властью, тот с ней и остался. А кто был против, он стал еще больше против.
Ну, то есть, по крайней мере, хотя бы, ну, условно говоря, вот этот единичный, трагический, совершенно кошмарный эпизодом тоже не назовешь. В общем, вот это вот происшествие, да, как мне сказать, беда. Но поскольку это пока единичный случай, то мы, в общем, не можем еще не понять, никуда это качнется, никакие будут последствия, потому что это вот, как у нас часто бывает, произошло, потом проходит неделя другая, на фоне каких-то других событий притупляется, затухает, уходит куда-то на задний план. В 25-го был там очередная годовщина зимней вишни, про которую никто не вспомнил. Ну, почти никто не вспомнил. А это была совершенно жуткая же вещь. Сколько погибло детей, этот ставший уже притчей во языцах контактный зоопарк и все. Вот. В общем, такой же и непрофессионализм, и пожарные, и службы, и взяточничество, и все что угодно. Мы в том трагическом эпизоде нашей истории тоже наблюдали. Ну, прошло какое-то время. Все благополучно про это забыли. Только Тулеев тогда лишился своего поста, покойный уже ныне. Мы сейчас буквально на минутку прервемся, потому что я вам сейчас, прежде чем мы к другим темам перейдем, сейчас хороший момент для того, чтобы обратиться к нашему shop.diletant.media, наш интернет-магазин, где у нас есть всякая замечательная литература. Вот, например, такая, которую я держу сейчас в руках. Это книжка Александр Эткинда «Мир мог быть другим». Уильям Буллит в попытках изменить 20 век. Уильям Буллит был послом Соединенных Штатов в Советском Союзе и Франции. И, в общем, был космополитом, автором книг, романов, политических бестселлеров, то есть документальных. И, в общем, человек, который на определенном рубеже истории был вовлечен во многие события мировой политики, поэтому, может быть, вам будет просто интересно посмотреть. Тем более, что когда читаешь такие книги, выясняется, что ничего нового-то не происходит. Просто чуть-чуть меняется эпоха, меняются технические средства. А, по сути, люди остаются такими же, и в политике происходят плюс-минус такие же вещи. Вот, так что вот эту книжку мы вам рекомендуем. Ну и, как всегда, заходите в shop.diletant.media, внимательно ищите, находите для себя, для своих друзей, родных, близких, подарок, почитать, для досуга, для развлечений, для чего угодно. Какую-нибудь хорошую литературу покупайте, побольше желательно. Ну и, соответственно, помогайте еще и нашему каналу не то чтобы процветать, но существовать, по крайней мере, и благодаря этому тоже наши эфиры возможны. А мы с Александром Кыневым продолжаем. Я, с вашего позволения, прям переходя уже к выборным, электоральным, партийным и прочим темам, которые мы тоже с вами должны обязательно затронуть, потому что всегда народ ждет от вас оценок и вашего мнения. Считаю вас действительно одним из лучших в этом смысле специалистов. Слушайте, сегодня прекрасная история была. Значит, отменили выборы, ну и вы тоже у себя в Телеграме про это написали, отменили выборы в Улан-Удэ, это Бурятия, значит, отменили выборы мэра. Само по себе это нас уже не удивляет, но там была прекрасная формулировка, что вот в советское время депутатов выбирали, а райисполком или там, не помню, горисполком, там не выбирали, а назначали.
И вот первого секретаря, по вранье, поскольку первых секретарей выбирали на самом деле. Их выбирали, значит, как раз только не население их избирало, да, а их выбирали, значит, участники партийных конференций, значит, и соответственно, их пленумов обкомов партии, соответственно.
Ну, не всеобщие, но выборы были, да. Но это...
Да.
И под видом борьбы вот с этими чуждыми нам, естественно, западными ценностями, на этот раз ценности не в виде там однополых отношений, каких-то там туалетов одинаковых на всех, а в виде выборного процесса. То есть вот в советское время секретаря, как он тогда, этот человек сказал, не выбирали, а вот нам это все принесли с Запада, вот эту всю ерунду, поэтому тоже выбирать не будем и откажемся от этого. Вот, а еще, как всегда, это мотивируется непростой обстановкой в стране, хотя что, но в стране, по-моему, все прекрасно. Вот, но тем не менее, значит, в стране обстановка непростая, не до выборов вот таких вот сейчас, плюс западные ценности, уже пора с ними расстаться, поэтому выборов в Улан-Удэ не будет. Там будут выбирать депутатов, но, соответственно, мэра будут назначать. Хороший тренд наметился у нас. От какой части выборов готова отказаться наша власть? Что нам оставит, что нам среди выборов оставит, а что будет как при первом секретаре, в лучшем случае собрание ответственных товарищей, которым лучше знать и которым виднее, как лучше?
Ну, то, что несли товарищи на сессии Народного хурала Бурятии, это, на мой взгляд, говорит просто о их дремучем непрофессионализме и совершенно какой-то вот некомпетентности. Потому что они, то, что они несли, не соответствует ни истории, ни фактам, ничему. включая то, что первых секретарей выбирали. Как раз. И вот их только не население выбирало, да, члены руководящих органов областных организаций КПРФ при рекомендациях, КПСС, потом тогда, да, при рекомендациях со стороны, конечно, центрального аппарата ЦК. Очевидно, что они при этом, как бы сказать, имели место быть.
Но формально выборы были, да.
Да, формально были. А вот, поэтому это, ну, тот человек, который все это нес, он просто нес пургу. Давайте назовем своими именами. Вопрос, почему отменили Улан-Удэ? На самом деле Бурятия за все последние годы была единственным случаем, когда выборы мэра вернули. То есть выборы мэра Улан-Удэ уже были отменены в 2011 году, в свое время, когда пошла вот эта массовая волна отмены выборов. Но потом, поскольку идея была очень непопулярной, и тогдашний мэр был тоже, в общем, фигурой, имеющей очень сложные отношения с региональной элитой. А вот был народный хурал тогда, где была очень сильна оппозиция. И да и сама Единая Россия в Бурятии тоже, в общем, она очень многослойная. То есть она не является единой силой. Это такой конгломерат кланов местных, всяких разных. Вот. И они часто блокируются, в том числе и с оппозицией. И, ну, там, в Бурятии, например, бывали случаи, когда, скажем, фракция Единой России рекомендовала одно распределение комитетов, например, в парламенте. А депутаты приходят на сессию, голосуют по-другому. В Бурятии такое бывало. Потому что, как бы, выясняется, что там, как бы, в общем, Единая Россия, как бы, а собственные интересы своими интересами. То есть это бывали такие случаи в регионе. Это сложный регион. И после отмены этой выборности мэров народный хурал проголосовал за возвращение этих выборов. А потом был назначен новый глава региона Цыденов, он с этим согласился, что они подали, ребята, давайте, вот мы выборы вернем. И Бурятия была единственным случаем, когда вот уже в 10-е годы отмененные ранние выборы вернули. И в тот момент это сыграло на имидж нового губернатора Цыденова, что воспринималось как пример его некой прогрессивности, вот такой пришел там молодой, вот какие-то, как, может, здравые хорошие идеи делает там и так далее. И он протащил на пост мэра своего человека Шотенкова. Кстати, ему тогда это было на самом деле выгодно. Почему? Потому что сила вот этой клановости региональной, она же не только в народном хурале, она существует на уровне местных советов. И на уровне города Улан-Удэ местный совет тоже, в общем, он контролируется основными местными такими клиенталистскими группировками. И, собственно говоря, в случае отмены выборности, они бы во многом определяли того, кто будет выбран главой по предложению конкурсной комиссии. Игнорировать их было бы очень тяжело. Нужно было идти на уступки, нужно было договариваться. Соответственно, этот глава был бы не только прогубернаторский, но вот и вот по поводу этих самых группировок городских, бизнесовых. И отмена прямых выборов, возвращение прямых выборов тогда, оно давало возможность губернатору получить мэра, который ориентирован на него, в первую очередь, и минимально зависим от этого городского бизнеса. Что и произошло? Да, стал Шутенков, который является мэром по сей день. Но это было не в ногу со всей страной. За последующие годы власти Бурятии активно восстанавливали политический контроль в регионе, продавили своего кандидата в 2021 году в Госдуму. На выборах в Народный хурал Бурятии тоже, в общем, оппозиция понесла большие потери, там вес стало меньше, вот, и, значит, и доля ее уменьшилась в депутатском корпусе. Там «Справедливая Россия» вообще в регионе практически исчезла из парламента, никуда не попала. Бурятия была одна из регионов, был одним из регионов, где «Справедливая Россия» была довольно мощной силой. Вот ее там вообще нет. Просто в парламенте совсем. Не преодолела барьер, потому что оттуда ушел как бы изначальный исторический лидер, который был Матханов. Вот. Ну, там у него были личные проблемы с бизнесом, плюс у него, видимо, проблемы были внутри партии. Вот в итоге партию дали людям, которые список протащить не смогли. И теперь Бурятия вот в условиях уже гораздо более слабой оппозиции в целом регионе. Коммунисты тоже ослабли, надо сказать, по результатам выборов в последнем регионе. А губернатор усилился за это время. И, вот, и теперь вот она возвращается туда же, где были все до этого. Вот, и просто возвращается в фарватер единого тренда. Вот и все. То есть была некая девиация бурятская вот, в 10-е годы. И вот эта бурятская девиация, будет, видимо, судя по всему, по мнению власти, преодолена. Бурятия может стать такой же, как и все остальные.
И все, как говорится, бунт подавлен.
Бурятский,
да. То есть вот так. Вот, но с Бурятией мы более-менее разобрались. Но я все-таки к своему вопросу вернусь. Насколько... вот, что называется, уменьшится у нас выборные возможности. с, вот, вот на, в новом шестилетнем сроке Владимира Путина, который теперь вновь у нас, у него это первый срок, да, теперь по новой конституции. Вот, но насколько, вот, в какую сторону это все опять качнется? Потому что мы помним, вы отменяли выборы губернаторов, возвращали выборы губернаторов, вот даже Бурятия позволяла себе такие вольности, ведь это было возможно. Будут ли теперь такие вольности, возможно, в каких-то других регионах, что кто-то выйдет и скажет, слушайте, а вот мы тут подумали, ну вот решили вернуть вот что-нибудь вот такое вот. Такое, так нам кажется, сделать правильно. Сейчас это позволит кому-нибудь делать такие вещи?
Или ну, уже... в условиях, когда губернаторы являются менеджерами фактически, да, согласованными с центром, и на сегодняшний день там, ну, почти 60% губернаторов – это варяги, то есть это вот люди, которые исторически, да, в эту региональную элиту не входили, признаны из Москвы. Среди заместителей губернаторов, среди их общего числа по России, 28% заместителей губернаторов тоже варяги. Это такие, в общем, подошла массовая менеджеризация управления регионами. То есть если раньше это были политики, которые избирались населением и, в основном, и как раз на интересы этого населения ориентировались, то сейчас администрация – это набор исполнителей, которые согласовываются при назначении в основном с федеральными ведомствами, губернатор выбирает систему муниципального фильтра, а все ключевые заместители сегодня в регионе назначаются при согласовании с профильными федеральными ведомствами. И каждое ведомство принимает там свои разные инструкции, да, значит, как согласовывать. Значит, от Минфина и заканчивая Министерством природных ресурсов региональных. То есть, по сути дела, у губернатора в команде, почти у каждого его зама, есть свой начальник в Москве, помимо губернатора. Вот что такое на наши регионы сегодня. Поэтому вот при такой системе, когда они менеджеры, когда у них главная цель не сломать себе карьеру, послужной список и там, заработать вот то срок, который им дали, и потом, вот, дай бог, может быть, их там заберут на более хлебную должность куда-нибудь еще. Потому что куда они ходят из администрации регионов? Значит, ну, из региональной есть надежда вернуться в Москву куда-нибудь, да, там с поста губернатора. А заместители куда ходят? Руководить крупным бизнесом каким-нибудь. Так, топ-менеджерами каким-нибудь стать, с хорошими зарплатами, потому что чиновников зарплата, ну, на самом деле, не сильно высокая, там, и так далее. Намного меньше, чем у топ-менеджеров, там, и так далее. Вот при такой системе у них есть хоть какой-нибудь мотив экспериментировать? Хоть какой-нибудь мотив идти против тренда. У них прямо противоположный мотив. Быть в тренде всегда, показывать себя отличниками. И желательно там забегать периодически впереди паровоза, показывая, что смотрите, а вот мы любим нашу власть еще сильнее, чем она сама. Вот вы только подумали, а мы уже сделали. Потому что нет случаев, когда власть поощряла бы тех, кто пытается проявить какое-то творческое начало, какой-то либерализм, там гайки открутить. Вот мы не знаем случаев, когда бы их награждали.
Ну, здравствуйте.
И наоборот, быть ильяном, быть ортодоксом, перегибать палку вполне выгодно. Мы не знаем случаев, когда бы их наказывали. Но знаем случаи, когда они совершенно спокойно занимают свои посты годами и считаются непотопляемыми.
Ну, периодически они еще в тюрьму попадают. У нас же, в общем, есть и такие случаи.
Ну, это как бы... Это,
перегибы так, на местах.
Это часть системы, когда доля высших чиновников периодически, время от времени, да, попадает, значит, скажем так, места не столь отдаленные, но это как бы это тоже способ власти, всю эту номенклатуру поддерживать в неком тонусе определенном.
Слушайте,
это работа высоко рисковая. Это лишнее доказательство того, что как, если за тобой еще при этом постоянно следят, не дай бог, ты попадешь не в тот список, то тогда тебе все припомнят. Это лишний аргумент, что экспериментировать не надо. И не надо делать непроверенные вещи.
Не помню, у кого я прочитал. Ну вот, в общем, как раз про региональные элиты и про региональные выборы. Вот это вот как раз про то, что вы сказали, что значительная часть варягов, одним из объяснений, не знаю, вот вы сейчас мне как раз расскажете, насколько это заблуждение, насколько это соответствует истине, была как раз задача, посадив вот этих вот чужаков, не допускать, ну как перекосов в сторону каких-то местных кланов. Выходит какой-то человек, который из местной элиты, у которого здесь, что называется, корни, он тут оброс уже связями давно, и вот он подминает под себя регион, большой перекос получается в пользу какой-то группы, клана или, не знаю, какого-то бизнеса, который за этим человеком стоит. А тут прислали человека в область, он тут никого по большому счету не знает, его еще по большому счету никто не знает. Он, конечно, потом врастает, обживается и так далее, но он вот, что называется, корнями с этим местом не связан, он ему ничем не обязан, эти люди вроде бы как ничем ему не обязаны, можно их поменять местами при случае, при необходимости. И таким образом некая страховка от того, чтобы вот в конкретном регионе не выросла своя отдельная вертикаль, уходящая корнями куда-то вглубь, собственно, региона и местных элит. Насколько это соответствует истине, была ли такая задумка, или просто вот так сложилось, или вообще все по-другому?
Нет, ну, исторически история про отмену выборности, конечно, была связана с борьбой с региональными элитами, это абсолютно очевидно. То есть это было не единственное решение, я хочу напомнить, тогда, в начале нулевых годов, Центр системно работал на ослабление региональных элит. И в этом пакете было и отмен выборности губернаторов, в этом пакете было и изъятие, скажем, возможностей влиять на назначение там, региональных силовиков, в эти же годы изъяли. Да, в эти же годы происходила реформа законодательства, когда у губернаторов изымали возможность просто вмешиваться в решения, принимаемые центром на территории. Ну, там самый известный случай – это закон о недрах. Да, то есть вот, в 90-е годы, напоминаю, у нас, когда, скажем, на территории региона работала какая-нибудь крупная сырьевая компания, соглашение о пользовании недрами имело в том числе подпись губернатора. Эта подпись исчезла. Да, то есть теперь это напрямую с центром решается, да, регион как бы ни при чем, он просто выполняет указивки из Москвы и так далее. Губернаторы тогда ушли из Совета Федерации, потеряли неприкосновенность и все прочее. И потихонечку стали вот у них отбирать и право самостоятельного формирования администрации, потихонечку, год за годом, да, то есть вот то одного вот зама потихоньку, да, значит, вот включили в вертикаль федерального ведомства, да, приняв какое-нибудь постановление правительства или инструкцию, что его надо теперь согласовывать с Москвой. Потом другого, потом третьего. И вот дальше больше. Самих губернаторов вернули в 2011 году на выбороподобные процедуры, просто чтобы они понимали, что им нужно еще и с людьми говорить, да, то есть как бы насильственно заставляя их коммуницировать с населением, иначе типа не изберешься. Потому что до этого они совсем как бы это дело игнорировали, и было много скандалов, и как раз выборы 2011 года показали, что как раз те регионы, где были наиболее жесткие замены, показали самые худшие результаты. Да, то есть, ну, возникла потребность, что системе надо было напомнить, что, ну, про людей вы тоже не забывайте, да, вы с ними разговариваете хотя бы, да, то есть, вот, думайте об имидже, думайте о всем остальном. Ну, вот, и система сформировалась, как сейчас. На мой взгляд, никакого мотива у центра в современных условиях отменять вот эти вот выборы в системе муниципального фильтра нет, они прекрасно выполняют свою задачу. То есть, они вот эту вот систему, где все назначены, где региональные элиты почти не влияют, значит, на принимаемые в регионе решения, да и самих элит уже не осталось региональных, потому что такое основа элит? Да? То есть вот, кто входит в элиту? В элиту входят те, кто контролирует какие-то ресурсы. Но у нас крупного регионального бизнеса, как ресурса, который может что-то финансировать, тоже в регионах практически нет. Он почти весь там, за нулевые десятые года постепенно все это было освоено крупным федеральным бизнесом, государственным или полугосударственным. У нас доля сильного регионального бизнеса постоянно сокращалась. Если мы посмотрим, скажем, списки наших партий, альтернативных там, партий власти там, в году 2011 там, или в 2016, откуда партии черпали деньги? И, скажем, если в 90-е годы партии искали деньги у олигархов, потом олигархов не стало. Да, надо было чем-то заместить олигархические деньги. Партии пошли на значит, этаж пониже и стали искать деньги на существование, на выборы крупного регионального бизнеса. Это были строительные компании, это были торговые сети региональные, это были какие-нибудь там пищевые, какие-нибудь холдинги, что-то еще. Эта сфера в дальнейшем тоже потихонечку стало вымываться. После экономического кризиса 2014 года региональных банков как субъектов почти не осталось. Региональные торговые сети в массовом порядке изничтожены и поглощены федеральными сетями там, и так далее. То есть на сегодняшний день даже экономического субъекта в регионах, который был бы самостоятельной структурой, а не просто такими же топ-менеджерами только внутри корпораций федеральных, тоже почти не стало. Его очень-очень мало. То есть на сегодняшний день, вот что можно считать сегодня региональными элитами? То есть вот, вот эта вот тенденция на то, что должны быть технократы, завязанная на Москву, она может иметь исключение только связанное с прагматическими соображениями. Вот почему в администрации могут быть уважаемые какие-то в регионе люди? Ну, первая причина, почему? Потому что они реально хорошие специалисты. То есть власть понимает, что должны в администрации работать люди, имеющие опыт в какой-то определенной сфере, уважение в какой-то сфере. То есть человек одержит, скажем, а он может быть уважаемый какой-то местный бывший ректор или кто-то еще. У нас есть, даже сейчас есть заместители губернаторов отдельные, которые работают по 20 там, с чем-то лет. Именно за счет личного авторитета. Это первый случай. Второе. Иногда ЦЦН понимает, что если есть особенно какие-то конфликтные сферы, и иметь некого чиновника из местных очень важно для коммуницирования определенного. Но можно ли их считать при этом ставленниками местных элит? Сложный большой вопрос, да, потому что они никакую элиту консолидированно не отражают. Они скорее вот в штучном качестве, в личном качестве, да, как бы символизируют некий интерес внутри администрации региональной. Элит, региональных элит как субъекта со собственным голосом сегодня практически нет. Они вытеснены в основном в ЗАГС собрания, в тех регионах, где они посильнее, там, ну, типа на Новосибирской области, или Иркутской, там, и так далее. Но в том виде, как это было там, 20 с лишним лет назад, их нет сейчас. Поэтому, когда я читаю какие-то прогнозы, что вот региональные элиты поднимутся, какие региональные элиты? Вы о ком? Вы вообще знаете, что в регионах происходит? Как они сегодня устроены? И так далее. Может быть, они поднимутся потом, когда вот если вдруг в какой-то момент у нас федеральная власть поменяется, что-то там случится, да, придет какой-нибудь новый следующий руководитель, и будет ощущение ослабления вот этих федеральных вожжей, эта система жесткой ротации и назначения вот этих менеджеров начнет сдавать сбой, может быть, тогда на следующем этапе местные начнут подавать голос. И как-то друг с другом, значит, по новой объединяться. Но потом, а не раньше. Это будет не до перемены в федеральном уровне, а после перемены.
То есть не причиной, а следствием будет.
Конечно, абсолютно. То есть, ну, просто вот проблема в том, что у нас очень большое количество людей в России и за рубежом анализируют Россию не то, как она есть сейчас, а исходя из памяти о каком-то прошлом, которое давно закончилось. Вопрос в том, что все равно надо как бы знать, надо мониторить, надо понимать, как оно устроено всего сейчас. А многие вообще этого не понимают. Я вот когда слушаю там какие-то рассуждения некоторых наших экспертов, любящих хайп, хочется их спросить, а вы вообще вы сможете фамилию губернаторов назвать хотя бы пофамильно, кто они сейчас? Вы вообще знаете, когда вы несете там какие-то вещи? Я ж молчу там про заместителей там, и так далее. Кто сейчас мэры, кто сейчас спикеры. Вы хотя бы знаете, кто эти люди? Большинство вообще понятия не имеет, кто там сейчас. Они говорят то, что они говорили там всю жизнь. Не давая себе отчета в том, что это уже к реальности не имеет никакого практически отношения.
Ну да, у людей своя пластинка, да, которая потихонечку играет. Да. Слушайте, у нас с вами осталось меньше даже 15 минут, а мы с вами не сказали ни слова про президентские выборы, которые, в общем-то, были 2 недели назад. Не так это было и давно. И понятно, что можно сказать очень много всего и разного, но все-таки 87,23, да, по-моему, сотых процента. В общем, 7 из 8 россиян, проголосовали за Владимира Путина. Процент этот назвали азиатским. Говорили, что процент этот несколько удивил даже администрацию президента, что ну рассчитывали что-то там в районе 8, не меньше, чем в 2018 году, потому что меньше быть не может же. Вот, должно быть больше, но не думали, что вот настолько больше. Вот эти 87 с лишним процентов, они стали следствием чего? Перестарались? Или народ действительно так прям вот... Вот так не остановить было его энтузиазм и порыв. И он голосовал, наголосовал вот аж сколько.
Нет, конечно, перестарались. Все-таки типичный пример, когда система заточена на то, что нужно постоянно показывать сверхрезультаты. Система построена по нарастающим показателям. Когда нельзя быть хуже, чем раньше. Когда нужно быть лучше, чем остальные. Потому что если хочешь, чтобы тебя оценили, чтобы там была какая-то карьера, то должен показать какие-то выдающиеся результаты. Вот. Перебдеть лучше, чем недобдеть. Да и вот те, кто будет плохо, вот они могут попасть там, не, в плохие списки, их могут снять там, за плохой контроль там, и так далее, и так далее, и так далее. А те, кто перегибал палку, их никогда не снимают. Лучше перегнуть, чем не догнуть. Вот они перегибали как могли. Вот. И мы видим вот эти вот очень странные цифры, которые, в общем, конечно, говорят о том, что система, в общем, она живет в каком-то собственном мире, когда они друг другу показывают красивые картинки. Вот. Ну, как бы, а реальность, она где-то вот там далеко, да, и как бы их всех это не очень сильно волнует. Она, вот искажения на выборах, манипуляции, они бывают вот двух типов. Бывают манипуляции, связанные с выживанием, бывают манипуляции, связанные с устрашением. Что такое манипуляция выживания? Да, это когда, допустим, вот есть выборы, и очень ровная борьба. И непонятно, кто победит. И будет понятно, что там фотофиниш, да, там открыв там, 0,5%, там, процент, там, что-то около того. И тогда власть вынуждена идти на какие-то махинации, просто потому что она боится, вот, что она проиграет. Это махинации выживания. Да, они на грани. Они могут быть точечными где-то вот в каких-то городах, районах там и так далее. А вот, ну вот можно вспомнить выборы губернатора Приморского края в 2018 году во втором туре, да, когда уже было понятно при подсчете, что побеждает Ищенко, да, и надо было срочно, значит, там вот устраивать нечто в нескольких муниципалитетах, чтобы победу Ищенко не допустить. Вот это такие вот махинации выживания. А махинации устрашения, когда вы и так побеждаете. Вот, ну, при отсутствии что реальных конкурентов, потому что у конкурентов в бюллетене, кто конкурировал с Путиным, не было ни объективно никаких ресурсов, возможности вести равную с ним кампанию. Просто. То есть за пределы крупных городов кампания не выходила. Периферия, кроме бесконечного Путина по телевизору, не видела никого. Плюс наблюдение фактически было саботировано, чтобы не мешали делать правильный результат. Да, и все партии до одной, по сути дела, были вынуждены, потому что на них давили. Да, надо понимать, да, это наблюдение так или иначе саботировано. Вот. И даже если бы вот, все было по-честному, были бы наблюдатели, Путин бы все равно выиграл при таком наборе, при таких условиях. Но было бы не 87, было бы 63, там, условно говоря. Вот это все остальное зачем? Да, вот тут вот то, что сверху. Это демонстрация силы. Это демонстративное запугивание. Знайте свое место. Вот. Может, у вас там какой-то голос как бы есть, но мы не хотим его слышать. Вот. Мы твердо доминируем. Вот, посмотрите, вот всю нашу силу. Мы можем себе нарисовать все, что хотим.
Но я так понимаю, там же еще совпали и другие факторы, потому что, ну, во-первых, нужно было больше, чем на 2018 году, чем получил Путин.
Ну, 76, там было 76.
Но вот там же еще были и местные выборы, и президент же не может набрать меньше, чем набрал губернатора. Во многих регионах губернаторы, в общем, постарались, и там они получали там запредельные совершенно показатели. Не может же президент у вас там в условном Татарстане или Башкортостане набрать меньше, чем местный лидер. То есть надо, значит, еще запас делать не только по сравнению с президентскими выборами 2018 года, но еще и с губернаторскими какими-то. То есть еще тут надо чего-то, как сказать, накидывать.
Это очень умозрительная история. У нас ни на одних федеральных выборах такой принцип не работает. У нас всегда были губернаторы, которые получали больше президента.
Ну, это из каких-то ярких примеров можем вспомнить сходу?
Ну, Ишаев, например, всегда получал больше, чем Ельцин в свое время. Там, и так далее.
Ну, Ельцин и Ишаев – это все-таки такие почти доисторические.
Юрий Михайлович Лужков, покойный, всегда получал больше, чем любой президент.
Вот. Не, ну а что-нибудь из такого, из современного Путина?
У нас же даже за последние годы, в условиях, когда вот админресурс деперсонализировался, да, когда вот есть вот этот массив реальных избирателей, которые выводятся на выборы при любой погоде и голосуют за любого кандидата от власти, неважно, кого зовут. Вот эта деперсонализация выборов показывает, что у нас очень легко можно назначить человека, там, провести кампанию 3 месяца, и он победит там, с 80-90% голосов. Там, и так далее. У нас полно таких примеров, достаточно много. Вот. И у нас, когда губернатор на выборах набирает менее 60%, это уже считается, что типа, ох, какая была конкуренция махровая. У губернатора менее 60%.
какой-то прям свобода и либерализм в каком-то
регионе. Да, конечно. Да,
то
да,
есть
да,
уже
да,
просто да, какие-то смехотворные микроскопические цифры.
Вот, ну, в принципе, вот здесь я с вами могу согласиться в том, что то, что вот систему докрутили до такого состояния, когда сам по себе процент власти там на уровне 80 стал нормой, за последние там, лет 6, условно говоря, да, то, конечно, было бы странно, если выборы президента находились в другом фарватере, да, чем все остальные.
Слушайте, но поскольку президента точно не может набирать меньше, а может набирать только больше, то, получается, в 30-м году, когда будут следующие выборы, на 2-6, уже я запутался, какой срок, то есть тогда уже мы выйдем, ну, прямо на какой-то, не знаю, там, корейский, чеченский, какой еще вариант, 90, там, 90+, И придем к поздним советским цифрам, когда, собственно, все были «за», и в бюллетене можно было, существовало же, не было галочки «за», была галочка «против». Вот, люди просто, которые были «за», они брали бюллетень из кучи и сразу шли его опускали, понимаешь,
человек там «за». Там не галочка была «против», там было по-другому. Там было в бюллетене слово «за» и слово «против». Нужно было одно из них зачеркнуть.
Ну да, и если человек это делал, соответственно, уже получалось, что что-то он там, что-то он там такое делает. Ну да, но на последних советских выборах было 99 там в периоде, вот, что впрочем...
Не, ну, давай, я думаю, что с точки зрения будущего это еще ничего не значит, потому что 6 лет – это огромный срок. Мы не знаем, что будет через 6 лет. Вот. Система, она как бы производит сама себя, но это не означает, что система бесконечна. Вот, потому что есть фактор старения. Если мы посмотрим, скажем, эволюцию авторитарных режимов, мы увидим, что в основном не ломаются, когда начинается смена поколений. Потому что самый устойчивый режим – это режим, в котором одни и те же люди годами меняются по кругу. То есть все жестко повязаны, знают друг друга, да, и, соответственно, система как бы она замкнутая такая, капсулированная. Там, ну вот, скажем, если мы посмотрим, скажем, все долгоиграющие африканские режимы, которые там существуют там, 30 там, лет примерно, типа Камеруна, мы увидим, что это система такого капсульного типа. Там вот вся номенклатура высшая, она вот геронтократическая. Как только элита начинает обновляться вдруг по какой-то причине, приходит вот какое-то новое поколение. Вот обычно смена поколений, она почти всегда и ведет в итоге там, к переворотам, каким-то иным способом обновления власти в странах там, и так далее. То есть в этом смысле сам система на выживание, вот чем система будет медленнее меняться, тем она дольше проживет. Если она вдруг начнет большие кадровые эксперименты, я не про регионы говорю, а про федеральный центр, вот это будет как раз одним из факторов ускорения конца.
Да, но ну, если вспомнить Камерун, который вы вспомнили, там же с 82-го года при
президенте. Да, Бия, да. И у него все окружение примерно с того же времени. Все ключевые министры, там спикер парламента, начальник генштаба, им всем там за 80.
Но с другой стороны, по сравнению с... У нас же в прошлом году была такая вереница африканских переворотов. И, пожалуйста, тут вот стабильность. Человек 42 года руководит страной. Наоборот, значит, наверное, там все неплохо тогда. Люди, может быть, как-то посмотрят в каком-нибудь в Мали или где-то, думают, господи боже мой, уже там на моей памяти поменялся 10-й президент, а у камерунцев, вот, пожалуйста, все сидит и хорошо, и все довольны. В общем, у нас же примерно такая же ситуация. Мы смотрим, 25 лет выросло целое поколение, причем уже хорошо выросло, 25 лет, это прям взрослые люди. Вот, и другой власти не знаю, это тоже какая-то привычка, будет потом, наверное, ностальгия по молодости.
Режим, который сложился в другую историческую эпоху, более стабильную, его можно сохранять, да, вот, используя некоторые меры, но вот создать новый устойчивый режим очень сложно. Потому что режим стабилизируется со временем исключительно. А в странах Западной Африки они не успевают стабилизироваться. Поскольку их съедают следующие перевороты, поскольку вот это броновское движение элит, кто в основном является организаторами переворотов там, там, в Мали, в Чаде, извиняюсь, не в Чаде, пардон, в Нигере, в Гвинее. В основном там второй, третий эшелон там, высшей военной бюрократии. То есть молодые, амбициозные, но вот считающие, что их не ценят, там, как бы, вот, имеющие желание подрулить.
То есть там такая сейсмическая активность. Сейсмический регион.
Да. То есть происходит переворот, приходит следующее поколение. Это поколение там, значит, там осваивает страну в течение какого-то количества лет. Потом бросает следующее, второе поколение. Вот. Обычно к этому времени там, первое поколение может провести выборы, передать власть там, какому-нибудь гражданскому президенту. Тот тоже чаще всего проводит политику, то тоже вполне себе выгодную там, личность своему самому и какому-то окружению. И там, через какое-то время снова приходит какая-то следующая волна. И вот происходит вот такое искусственное, постоянное, значит, обновление элит. Но это вот именно история про Западную Африку. Вот. А действительно, как бы, режимы типа Поля Бия, их все меньше становится, потому что их тяжело в новых условиях, скажем так, создать, потому что другая институциональная история сейчас происходит. Все меняется гораздо быстрее. То есть те режимы, вот эти вот, которые существуют по 30 лет, это скорее осколки прошлого уже.
Такие артефакты политические. Спасибо вам большое. Александр Кынев был у нас с вами в особом мнении. Не забывайте поставить нам какой-нибудь лайк, написать комментарий, оказать всякие прочие знаки внимания. Ну, я от себя лично вам еще порекомендую на Александра подписаться. У него хороший, интересный канал в Телеграме. Вот, так что лишним это чтение для вас точно совершенно не будет. Спасибо всем, кто нас смотрел. Александр, и вам, конечно, тоже спасибо. Все, счастливо.
Да, все хорошо. До свидания.